Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
И мы снова в студии программы «Светлый вечер». Здесь с нами Александр Владимирович Бугаевский, председатель православного общества «Скиния», писатель агиограф и автор новых редакций «Житий святых Николая Чудотворца», «Спиридона Тримифунского», «Великомученика Георгия Победоносца» и других.
Кому же поручил патриарх Калинник восстановить или заново построить Свято-Пантелеимонов монастырь? Выбор его казался очень странным. Он поручил это очень чтимому старцу Саве, который был болен и которому было уже 80 лет. Старец Сава категорически отказался брать на себя функцию игумена монастыря и строить монастырь. Он был аскет, был очень уже болен и сказал, что у него нет никаких ни средств, ни здоровья для того, чтобы воссоздать этот монастырь на побережье. Но патриарх Калинник продолжал настаивать, и среди его доводов был такой довод, что если Сава откажется строить монастырь, то не наследовать ему Царство Божие. Старец Сава вынужден был согласиться, патриарх Калинник принял решение просить Саву приехать в Константинополь и собирать деньги на строительство монастыря. Сава несколько лет в Константинополе собирал пожертвования, переходя из дома в дом с мощами святого Пантелеимона. Но через 3 года оказалось, что им собрано было всего 9 тысяч рублей. Этих средств хватило бы только на фундамент здания. Казалось, что положение совершенно безвыходное. Время шло, старцу было уже под 85 лет к этому времени. Но случилось так, что заболел греческий князь, очень знатный князь и богатый, Калимах Скарлат. И врачи сказали, что болезнь его такова, что близкая смерть уже неминуема. Этот род очень почитал святого великомученика Пантелеимона, и дед князя Скарлата, Александр, за несколько десятков лет перед этим подарил ковчег для головы святого великомученика Пантелеимона и поддерживал монастырь насколько только мог, на что и жила греческая община фактически. И Скарлат сказал, что он, если вымолит его старец Сава, поможет ему воссоздать монастырь. Он стал делать серьезные взносы, но сколько бы даже богатый человек ни старался и не делал взносов, денег этих все равно не хватало. И дело шло не очень быстро и не очень споро по воссозданию монастыря на побережье. Однако князь получил высокое назначение и стал господарем Молдавии. Средств было, стало гораздо больше денежных поступлений, и он смог очень сильно продвинуть строительство монастыря. И так продолжалось до 20-го года, когда он стал также господарем Валахии, что привело к беде, поскольку возникли среди греков раздоры, началось восстание, и в результате этого восстания греческого был убит следующий патриарх Григорий V и был задушен князь Скарлат. Греческие монастыри многие пострадали, и был фактически разогнан Пантелеимонов монастырь. Началось опустошение монастыря, и те здания, которые были уже построены Савой, оказались заброшенными на несколько лет. Тем не менее, несколько монахов в 20-е годы находились в этом монастыре. Савва прожил 101 год и умер в 21-м году. Но Савва перед смертью завещал быть следующим игуменом Герасима, старца Герасима, тоже грека. В 30-м году наступила оттепель по отношению к греческим монастырям. Возможно было собрать снова полноценную общину в Свято-Пантелеимоновом монастыре. И игуменом стал именно в 30-м году Герасим. Герасим понимал, что без России монастырь будет обречен. Поэтому он прикладывал все возможные усилия для того, чтобы в монастыре были русские иноки. И в результате, с течением времени, в 30-е годы, монастырь стал оживать, несколько десятков русских прибыло на Афон и вступило именно в монастырь святого великомученика Пантелеимона, чему греческие монахи, в общем, сильно сопротивлялись, кроме Герасима. В это время в монастырь поступили купеческие сыновья купцов богатых, и прежде всего здесь надо отметить Макария Сушкина, который думал о том, он был третьим сыном в семье, очень богатой купеческой семье, и он получил благословение от родителей, разрешение от родителей принять монашеский постриг. И он искал себе в тот монастырь, в котором он мог бы остаться. Он сначала думал остаться в русском монастыре, но перед этим он совершал паломническую поездку с группой людей в Иерусалим, на Афон, и Афон оказался ему по душе, и он принял решение, тяжело заболев, остаться в этом монастыре, но выздоровел, и огромный труд и усилия приложил для того, чтобы этот монастырь процветал и развивался. И так постепенно русских становилось все больше и больше, русские монахи писали письма разным благотворителям в Россию, начали посылать иконочки со святым великомучеником Пантелеимоном, литографированные, начали поступать небольшие средства, но их все равно очень сильно не хватало на содержание монастыря. Вот такой случай интересный был в столице Афона, который называется город, такой поселок или город Корея, где собирался протат и где были скиты всех 20 монастырей, крупных монастырей Афона. Дом русского подворья в Корее оказался уже сильно обветшалым, а монастырь, посвященный святому Георгию, русский храм, полуразрушенном состоянии. И решили его восстановить. Его долго восстанавливали, но когда он был восстановлен, выяснилось, что невозможно заплатить рабочим, которые работали по восстановлению храма. Долг составил 3000 рублей, для 40-х годов это очень большая сумма. Выплатить эти деньги было нечем. И в казне монастыря оставался 1 рубль. В это же время протат запретил давать русскому монастырю деньги и запретил русскому монастырю брать деньги в долг, потому что долг уже был колоссальным, и ясно было, что заплатить его монастырь в обозримые сроки не сможет. И когда казалось, что уже опять будет поставлен вопрос об упразднении монастыря, в это время пришел посыльный и сообщил, что в Фессалонике пришло письмо из России с каким-то переводом. Когда монаха отправили получить это послание, оказалось, что перевод составляет ровно 3000 рублей серебром, что полностью покрывало задолженность перед рабочими. Вот такими трудностями сталкивался монастырь, такими удивительными, чудесными пожертвованиями, неожиданными монастырь мог покрывать неожиданные расходы, которые уже были неизбежными и срочными. Но становилось ясно, что до бесконечности это продолжаться не может, и император Александр II наконец в 1861 году принял решение о разрешить Пантелеимоновому монастырю совершать сбор средств в России на монастырь святого Пантелеимона. В 1862 году был послан монах Арсений для сбора средств, и с этого момента начинается совершенно новая эра в жизни монастыря, и начинается настоящая великая слава святого великомученика Пантелеимона в нашем Отечестве.
А вот святыня, глава святого великомученика Пантелеимона, которая сейчас находится в монастыре на Афоне, она всегда там была вот все это время, пока... Когда она туда попала?
Была пожертвована сербским королем в XIV веке. Вероятно, в XVIII веке она была утрачена и выкуплена как раз князем Калимахом, когда встал вопрос о восстановлении монастыря на побережье.
Угу.
Отец Арсений приехал в Россию для сбора пожертвований. Он привез с собой мощевик, где и икону Пресвятой Богородицы Тихвинской. Мощевик имел большую частицу мощей святого Пантелеимона и нескольких других святых. И вот с этим мощевиком и с этой иконой он, получив разрешение от Синода, стал объезжать один город за другим, село за селом, и молиться, читать акафисты и проводить молебны, посвященные святому великомученику Пантелеимону. Работа его была колоссальна. Он не только осуществлял эти молебны в часовнях и храмах, он ходил в дома больных, читал акафисты, помазывал елеем от мощей, от лампады, горевшей над мощами, и люди исцелялись от самых тяжелых болезней. Исцелялись от туберкулеза, тогда болезни неизлечимой и смертельной, исцелялись от тифа, который уносил огромное количество людей, от которого умирало большое число людей, воспаление легких, ведь в те времена не было антибиотиков, и эти болезни были неизлечимыми, тяжелыми, и многие из них были смертельными, и даже люди исцелялись от рака. Год прошел, кончился срок сбора, отведенный синодом отцу Арсению. Ему пришлось в течение 4 месяцев с большим трудом получать новое разрешение. Наконец ему это разрешение дали, и он еще год мог собирать пожертвования и ездить из города в город, из села в село, собирая средства на монастырь святого Пантелеимона.
А мы знаем, сколько населенных пунктов ему довелось объездить?
Да. Он из каждого города, из каждого села посылал сообщения на Афон, и сейчас создается книга писем отца Арсения, в которой будет точно подсчитано количество сел и городов, которые он посетил, и указаны точно его маршруты. Но это сотни и сотни поселений, в которых он побывал. Перечислить их очень затруднительно. Это и Воронеж, это, и, естественно, Москва и Петербург, это Псков, это Таганрог, это города Екатеринбург и многие-многие другие города. Вот. Причем По мере того, как продолжались его поездки, слава Пантелеймона умножалась все более и более, и количество исцеленных людей по его молитвам, а это был необыкновенно целеустремленный человек, аскет, очень набожный, очень сосредоточенный на молитве, и главное – его проповедь заключалась в Христовой любви к людям. Он говорил, что он спасется благодаря Христовой любви к людям, что это главная его сила и главная его помощь, и главная его обращенность к Богу. И святой Пантелеймон по молитвам этого замечательного человека явил действительно удивительное количество чудес в России.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напоминаю нашим радиослушателям, что в эфире «Радио Вера» программа «Светлый вечер». И сегодня у нас в гостях Александр Владимирович Бугаевский, председатель православного общества «Скиния», писатель-географ, автор новых редакций житий святого Николая Чудотворца, святителя Спиридона Тримифунского, великомученика Георгия Победоносца. Мы говорим о святом великомученике Пантелеимоне в канун праздника Дня памяти этого великого святого, который особо почитается и в Греции, и у нас. Как оказалось, не всегда так было на Руси. Вот сейчас мы узнали, что это такое почитание святого на Руси напрямую связано с деятельностью монахов Афонского монастыря здесь. Так получается?
Да, да, конечно. Теперь мне хотелось бы немножко рассказать конкретно о чудесах святого великомученика Пантелеймона. Вот приведу несколько примеров. В 1862 году иконы святого Пантелеймона, как я уже говорил, были большой редкостью, и люди обращались к этому святому за исцелением через литографированное изображение. Они молились на это литографированное изображение. Вот я приведу один из таких примеров. Я нашел в книге монаха-святогорца Пантелеймона Сапожникова такое чудо, в котором повествуется о том, что купец из Острогожска, это в Воронежской губернии городок, тяжело заболел, и врачи сказали, что близкая смерть неминуема. Его друг и дальний родственник, другой купец, дал ему литографированное изображение. Купец, как написано в этой книге, К.Б. Тулинов, стал молиться на это изображение, почувствовал себя лучше и исцелился. Ну, чудо это среди очень многих чудес. Мне показалось сомнительным для публикации. Почему? Потому что непонятно, чем он заболел, насколько болезнь эта действительно была смертельная. Я стал искать, и искать пришлось долго. На следующий день после поисков я нашел сведения о том, как все-таки имя отчество было этого купца, потому что в книге К.Б. Тулинов оказалось, что это Карп Борисович. Оказалось, что он был табачным фабрикантом. Ну, вот это несколько оживило представление о нем. Я понял, кто он, что он, чем он занимается. И дальше поиск затянулся, и лишь только на третий день я нашел сведения, очень удивившие меня. Я смотрел, какие же храмы были в этом Острогожске, и нашел, что в 80-е годы, то есть спустя 25 лет после этого чуда, которое было в 62-м году, в Острогожске появилось подворье монастыря Сицилийской иконы Божией Матери, который был в другом воронежском городе, Воронежской губернии, Боброве. И вот идет описание в архивном документе этого подворья в Острогожске. И там говорится, что на подворье был храм, посвященный Сицилийской иконе Божией Матери, был такой-то иконостас, была икона на Салие большая хромовая сицилийская икона Божией Матери, список этой иконы, а с правой стороны икона святого великомученика Пантелеимона, присланная с Афона. Да, в середине 80-х годов XIX века икон, присланных с Афона, было в храмах и монастырях уже очень много. Далее следовало описание этой иконы Пантелеимона, о том, что она в медно-злощенном окладе, а что под этим окладом невидимо для молящихся расположено литографированное изображение святого Пантелеимона, на обороте которой было написано: «Я, купец Карп Борисович Тулинов, заболел чахоткой». И форма этой чахотки была такова, что близкая смерть, по заключению врачей, была неминуема. Я получил это литографированное изображение, стал молиться святому великомученику Пантелеимону, получил облегчение и вскоре полностью исцелился. Вот здесь это чудо стало для меня несомненным, поскольку форма чахотки, то есть легочного туберкулеза, далеко зашедшая, была, конечно, совершенно смертельным диагнозом. И стало понятно, что этот купец Карп Борисович Тулинов был исцелен святым великомучеником Пантелеимоном действительно от смертельного заболевания, и чудо для меня стало это несомненным. Но, может быть, любопытство мое привело к тому, что я стал смотреть дальше на семью Тулинова и увидел, что у Карпа Борисовича был брат Михаил Борисович. Ну, казалось бы, какое это отношение имеет к делу и насколько это будет интересно для читателя. Но, изучая дальше, просматривая судьбу этой семьи, я увидел, что Михаил Борисович отказался от наследованного им и братом дела, а именно табачного завода, табачной фабрики, и стал заниматься акварелью. Стал писать портреты акварельные. И это у него получалось очень хорошо, и даже появился ученик. Ну, насколько это интересно? А вообще-то интересно. Оказалось, что учеником его был Крамской, мальчик Крамской, который стал великим русским художником. Но постепенно Михаил Борисович отходит от акварели и начинает заниматься фотографией. И он становится первым, а это ведь только на заре фотографии все было, когда он только появился. И вот первые дагеротипы в Воронежской губернии – это дагеротипы, это фотографии, которые делал Михаил Борисович. Ну и что здесь примечательного? А примечательно то, что он переезжает в Москву и Петербург, и там фотографирует, и становится фотографом там. Ну и что? А дело в том, что первые фотографии Льва Николаевича Толстого, Федора Михайловича Достоевского, Герцена, Тургенева – все это фотографии Михаила Борисовича Тулинова. Вот так оживали постепенно образы в этой книге, и мне это было очень интересно. Конечно, отбирая чудеса для этой книги, я старался брать наиболее яркие, убедительные чудеса, которые интересны будут для наших современников. Дело в том, что многие болезни, которые тогда были действительно неизлечимыми и от которых сильно страдали люди, теперь, ну, как бы у современных нам людей не представляются им такими опасными и страшными после того, как появились антибиотики. Ну и те проблемы, которые были тогда, в наше время уже не смотрятся такими острыми. Ну, например, представьте себе крестьянина, который живет далеко от уездного города, и у него во время посевной очень сильная зубная боль. Ехать в уездной город, который находится на расстоянии 50-70 километров по бездорожью, оставить сбор урожая или время посева урожая, оставить семью, он не может в это время, естественно, по бездорожью направляясь в город, чтобы вылечить зуб. Да и как тогда зубы лечили? Он обращается к святому Пантелеймону, а что такое острая боль, теперь даже многие не знают. А в наше время еще многие переживали эту боль. Теперь стоматология стала настолько продвинутой, что современное поколение молодежи уже даже не понимает, что такое острая боль зубная. А тогда понятно, что проблема эта в деревнях и селах не решалась. И, обращаясь к Пантелеймону, люди получали мгновенное исцеление. Такие чудеса я не стал брать. Я брал только те чудеса, которые действительно и сейчас смотрятся как чудо. Например, исцеление от полной слепоты, исцеление от рака, исцеление от туберкулеза, исцеление от других и поныне болезней, которые или очень трудно излечимых, или представляются нам смертельными.
А, извините, перебиваю, а вот от укусов змей были такие случаи?
Вот, знаете, потом? Вот это очень правильный, интересный вопрос. Одно из таких чудес связано с томским архиереем. Он, еще будучи игуменом на Алтае, посещал села алтайцев, и в одном из селений, я чуть позже скажу, как его звали, и в одном из селений произошел такой эпизод. Он был в юрте у алтайца, который собирался креститься, и должен был поехать с ним вместе в стан на следующий день. В это время в юрту заходит его брат, язычник, и начинает скандалить с игуменом, миссионером, и пытается его выгнать, даже замахивается на него. Но игумен ведет себя кротко, смиренно, и этот алтаец удаляется. Потом игумен перемещается в другую юрту, и опять приходит этот злой алтаец, начинает кричать, и в данном случае его угрозы получают результат, и он, игумен, удаляется из второй юрты в первую юрту и находится у его брата, который собирается креститься. Через некоторое время в просвет он замечает, что народ забегал, засуетился, и что-то происходит среди алтайцев, а это семья с несколькими юртами, находящаяся в той местности. Он выходит и узнает, что этого злого алтайца ребенка укусила змея. Змея ядовитая, нога у ребенка опухла, и алтайцы знают, что близкая смерть неминуема. И вот этот игумен, человек уже не молодой, начинает молиться Пантелеймону, молится и отсасывает яд из этой ранки, что всегда опасно, потому что если какая-то ранка во рту, он сам может умереть и пострадать, и даже умереть. Вот. Он молится, отсасывает яд, накладывает жгут и уходит из юрты. На следующее утро выясняется, что дитя живо, опухоль на ноге прошла, и мальчик играет с другими детьми. Через некоторое время приходит его отец, который выгонял его из других юрт. Стоит, мнется с ноги на ноги, и гордому человеку очень трудно заговорить. Наконец, игумен сам к нему обращается с любовью и теплым словом, и алтаец говорит: «Ну, вы меня простите, я виноват, вы меня простите, спасибо вам, большое спасибо, я вам благодарен». Надо сказать, что они говорили на алтайском языке, поскольку этот игумен уже выучил хорошо алтайский и даже переводил священные тексты на алтайские наречия языки. И, наконец, он говорит Вы знаете, а можно я с братом вместе поеду и приму крещение? Вот так этот игумен ездил из села в село, от юрти к юрте, и через свою любовь, через свою доброту и через жертву, спасая людей, исцеляя их молитвой, было еще несколько исцелений. Ну, например, девочка заболела оспой. Родители боялись к ней прикоснуться, чтобы не заразиться от этой девочки и самим не заболеть этой болезнью, от которой часто умирали. Игумен берет эту девочку на руки, молится, призывает Пантелеимона, обнимает ее. И на следующий день девочке становится лучше, и она очень быстро исцеляется. То же было с мальчиком, заболевшим тифом, к которому родители боялись подойти. Это производило на людей чудотворение этого игумена, его поступки, очень сильное впечатление. И они принимали крещение и приходили к кресту, приходили к крестовой вере, язычники. И я заинтересовался, кто же это архиерей. Боже мой! Это оказался, о котором я говорил, который был игуменом, который стал епископом томским, это оказался Макарий Невский, выдающийся человек, святитель, который позже стал митрополитом московским и коломенским. Он канонизированный святой. И, конечно, те чудеса, которые по обращению к Богу совершались святым Пантелеимоном, именно святых, святыми, они имеют большую силу. И очень многие люди были исцелены по молитвам Макария Невского к святому великомученику Пантелеимону. Таких исцелений по молитвам Макария в сборнике будет довольно много.
Это как раз хотел спросить, это все есть в сборнике, который вы готовите?
Да, и в сборнике чудес, вот что интересно, некоторые из священников, которые обращались к Пантелеимону и исцелялись, они в наше время уже оказались канонизированными святыми. Меня интересовала, конечно, география почитания святого великомученика Пантелеимона русскими священниками, русскими приходами. И вдруг на фоне, среди тысяч документов, которые я отбирал для книги, я нашел чудо, которое описывает Севастьян, который служил на Аляске. Он описывает, как он исцелился. И когда я стал интересоваться судьбой этого Севастьяна, выяснилось, что несколько лет назад он был канонизирован сербской церковью и внесен в календарь как святой русской православной церкви, что он канонизированный святой. И перебирая и изучая многие тысячи писем о чудесах святого Пантелеимона на Афоне, я нашел поразительное письмо. Это письмо от старца Аристоклия, который канонизированный святой. Он описывает, как Елизавета Федоровна, великая княгиня, обратилась к нему вот с какой просьбой. В ее Марфоомринской обители заболела сестра Стефанида. У нее были страшные головные боли, и консилиум лучших московских врачей вынес решение, что необходимо делать операцию ее головы. Операция на голову была очень опасна в то время, поскольку не было антибиотиков, и очень большое количество умирало людей в результате проведенной операции с трепанацией черепа. Эту консультацию я получил от ведущих нейрохирургов. Поэтому дело было рискованное, и она пригласила, как в тексте написано, главного оператора, знаменитость, проконсультироваться, так ли уж надо делать эту операцию. И заключение было ведущего императорского лейб-медика: да, операцию делать срочно необходимо, иначе она погибнет. И она была назначена на следующий день. На следующий день, безотлагательно. Лизавета Фёдоровна посылает Стефаниду на подворье к Аристоклию, канонизированному ныне святому. Старец молится, читает акафист, помазывает елеем, на Никольской улице была эта часовня, от лампады, которая горела над чудотворной иконой с частицей мощей святого Пантелеймона, и дает ей сосудик с елеем. Стефанида возвращается в обитель с указанием Аристоклия помазать на ночь голову. Он помазал, она на ночь помазала. А утром в 9 часов утра приезжает хирург делать операцию. Раскладывает инструменты, приходит Стефанида, он осматривает ее и говорит: операцию делать нечего, нет опухоли. Все исцелилось, все прошло. К полному изумлению врачей и самого знаменитого хирурга. И очень много чудес по молитвам к святому великомученику Пантелеймону, в том числе исцеление от рака, было совершено Аристоклием.
Когда нам ждать вашу книгу? И что это будет? Это будет сборник чудес? Это будет новая редакция жития?
Это будет новая редакция жития с очень большим сборником чудес, чудес, сотворенных святым великомучеником Пантелеймоном.
Когда нам ждать ее?
Наверное, не раньше, чем через год. Работа предстоит еще очень большая.
Ждем с нетерпением. Я напоминаю нашим дорогим радиослушателям, что в эфире «Радио Вера» была программа «Светлый вечер». Здесь с вами в студии были Лиза Горска и Александр Владимирович Бугаевский, председатель православного общества «Скиния», писатель-агеограф, автор новых редакций «Житий святых» Николая Чудотворца, Спиридона Тремифутского, великомученика Георгия Победоносца, великомученицы Марины, и мы надеемся, что с Божьей помощью великомученика и целителя Пантелеймона. Поздравляем всех с праздником. Всего доброго.
Желаю также милости от Христа и святого великомученика Пантелеймона слушателям Вера.
Спасибо.
Светлый вечер. На радио Вера.